Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Начнем мы нашу программу с оставшей уже традиционной рубрики «На вопросы телезрителей отвечает митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим». На этот раз речь пойдет о вере и о спасении души.
В 90-е годы с особой силой процветало в России увлечение астрологией. Астрологи вещали с экранов телевизоров, гастролировали по стране, выпускали тома предсказаний, за хорошие деньги составляли гороскопы под заказ. И до сих пор быт многих и многих россиян буквально пронизан астрологическими приметами. Нередко приходится слышать утверждения такого рода. Если говорят «он скорпион» или «она водолей», то всем сразу понятно, какие качества человека имеются в виду. В чем же здесь грех, пусть даже и для православного?
Грех заключается в том, что человек в оправдании своих каких-либо поступков готов верить в то, что никакого отношения ни к вере, ни к Богу, ни к церкви не имеет. Это все, как было сказано, приметы, суемудрие. Приметы появляются там, где у человека пропадает вера. И если человек говорит, что вся моя судьба зависит от каких-либо примет и предметов, то это значит, что человек не христианин. Может быть, внешне изображает себя христианина, но по делам их нет, не живет. К тому же в Ветхом Завете в отношении таких людей сказано очень четкое и ясное определение, что таких людей побивают камнями. В церкви это недопустимо. Такому человеку, если когда-то он по глупости своей был привержен тому, что смотрел на гороскопы, определял свою жизнь по каким-то созвездиям, ему надо обязательно каяться в этом. Потому что он отступил от веры, а когда человек отступает от веры, он дает возможность действовать в отношении человека бесам. Все это очень может принести большой духовный вред человеку. У человека будут, конечно же, проблемы. Поэтому спешите каяться.
Другого рода расхожее утверждение. Если Господь сотворил столько разных народов с различными верованиями, разве могут все они быть обречены на муки вечные после своего земного существования? Здесь какая-то ошибка.
На всеночном бдении, под праздник Вознесения Господня, читается Евангелие, в котором Господь, перед тем, как вознесся на небо, обращаясь к апостолам, говорит: «Кто крестится и веру имеет, тот спасен будет, а кто веру не имеет, осужден будет». Вот два основных правила для спасения человека. Во-первых, креститься, во-вторых, иметь веру. Если даже ты крестился, но веры не имеешь, не живешь как христианин, значит, ты спасен не будешь. Вот что сказал сам Господь.
Однако и крещенный в православную веру человек до самого конца своей земной жизни не может быть полностью уверен в собственном спасении. Труды от человека, а спасение от Господа. Между тем, многие крещенные, кроме самого факта своего крещения, ничем другим своей принадлежности к православной церкви не обнаружили. Будет ли каким-то образом в посмертной участи такой души учтено ее крещение в правую веру?
Если за него будут молиться, немножечко можно изменить его загробную участь. Но надо понимать, если человек сам сознательно отпал от веры, отошел от Христа, ушел из церкви, невозможно спасти того, кто сам не хочет спасаться. Да, можно и нужно за него молиться. Да, можно ему помочь. Но помочь так, чтобы он стал вровне с теми людьми, которые жили по заповедям Христовым, нереально.
Между тем, многие задают такой вопрос. Слышали, что можно увериться о своем спасении еще в этой земной жизни? Но для этого нужно во время земного существования встретиться со Христом. Как это – встретиться со Христом? Ведь Господь удостаивал своего явления только великих подвижников. Означает ли это, что все остальные не спасутся?
Ну, Христос сам на это отвечает. Где с ним можно встретиться? Посетили немощных, посетили больных, посетили заключенных, сделали доброе дело. Вот вы сделали доброе дело, вы встретились со Христом. Вы отказали человеку в помощи, в поддержке, в любви. Вы сами отвратились от Христа. Каждый день мы с вами становимся перед выбором. Сделать то, что заповедовал нам Христос, жить так, как указывает нам Церковь, быть христианином, или нет, сделать себе какие-то мелкие послабления, отойти в сторону, повести себя совсем не так, как нас призывает Церковь. Вот и весь выбор человека – встретиться с Христом или нет.
Евангелие, благая весть, содержит в себе исчерпывающий ответ, каким образом происходит встреча человека с Господом. Часто, однако, искать такой ответ человек ленится, а, возможно, считает это делом не особенно для себя важным. Но некоторые пытаются. Однако далеко не сразу и далеко не все постигают своим умом, а задать вопрос священнику стесняются.
Человек не должен стесняться спрашивать. Если возник вопрос, спросить... У священнослужителя, если вопрос, конечно, в духовной сфере, спросить, а что это, почему это, как это? И тогда священник скажет ему, что это такое, а если видит, что человек заблуждается в каких-либо своих понятиях, священнослужитель может ему объяснить, где человек заблуждается. Ну вот смотрите, ведь Господь говорит, а еще не будете как дети, не можете войти в Царствие Небесное. Но это не значит, что мы должны играть в песочнице или одеваться как дети, ничего подобного. Ребенок – это человек, который не боится задать вопрос, а это почему, а это для чего, а это зачем, который интересуется. Вот самое страшное бывает, когда человек как-то застопорился в своем духовном развитии. Вот он считает, что то, что сейчас есть, для него это нормально. И он не интересуется о вере, не интересуется о духовной жизни. Он считает, что это не надо. Надо. Надо интересоваться, надо спрашивать. И главное не бояться, а подойти ко священнику и сказать, вот у меня есть, батюшка, такой вопрос, вот помогите разобраться. Я думаю, что священник с радостью поддержит человека и подскажет ему, и расскажет ему, и поможет ему.
Любовь близких помогает человеку вновь духовно ожить, вновь обратиться ко Христу. Но это требует и от близких, и от самого человека усилий. Евангелие учит, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его.
Очень трудно действительно собрать все свои силы, все свои внутренние чувства на то, чтобы действительно молиться со всеми вместе за богослужением. Не отдельно, а со всеми вместе. Можно сказать, вдыхать службу, жить ею. Это сложно, но это возможно. Ну, во-первых, конечно же, самому осознавать о том, что вот недостойно молишься. И уметь каяться в этом на исповеди. Каяться. Переживать. Самому переживать вот свое такое недостоинство. Конечно же, просить у Господа помощи. Тогда все получится.
И еще одна знаковая судьба, характерная для истории Русской Православной Церкви первой половины прошлого века, зазвучала этим летом в селе Губернском и его окрестностях. Первый настоятель храма, построенного в Губернском, тогда Рождественском, на рубеже веков, протоиерей Михаил Христолюбов, видный просветитель и духовный отец губернцев. Его останки с крестным ходом были перенесены с местного кладбища, где они покоились почти 8 десятков лет, к стенам храма, где отцом Михаилом отслужено неисчислимое множество божественных служб, исправлено треп, поддержано, а, надеемся, и спасено душ. Настоятель вернулся в свой храм, а душа его, по Божьей милости, молится за храмовый причт и прихожан в Царстве Небесном.
Правнучка протоиерея Михаила Ивановича Христолюбова, Руфина Константиновна Журавлева, прибыла из Сибири, чтобы принять участие в переносе останков своего прадедушки, весьма известного в прошлом религиозного и общественного деятеля, и захоронении их у стен храма Тихвинской иконы Божией Матери. Ныне здравствующие потомки отца Михаила, живущие в разных уголках России, одобрили перезахоронение. Ведь это не только восстановление человеческой справедливости, но в каком-то смысле и дело Божие промысла. Для села же Губернского это акт возвращения исторической памяти. На рубеже веков настоятель храма отец Михаил буквально вдохнул жизнь в сельскую окраину, духовная жизнь затеплилась и дала добрые всходы.
Благодаря его трудам появилась школа, появилась больница. Благодаря его трудам появилось общество трезвости и даже театр. Он очень много заботился о просвещении, о грамотности.
А еще собственные – обсерватория, журнал, несколько учебных заведений. Отец Михаил произносил зажигательные проповеди. Он был за это отмечен церковью, награжден почетным правом ношения камелавки. Он выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы, а в 1917 году – кандидатом в учредительное собрание. Особенно же горячо священнослужитель призывал односельчан учиться, заботиться об образовании своих чад.
Это был очень человек горячий и очень любящий, потому что он так переживал за людей, которые здесь жили, он так их хотел сделать лучше, чище, умнее, добрее. Как любящий отец за своих детей переживает, он переживал так за крестьян, вот, живущих здесь.
Родился Михаил Христолюбов в 1860 году. С малых лет он остался сиротой и воспитывался в приюте, а фамилию получил от попечителя приюта.
Тогда это было принято, да, после окончания духовного заведения можно было принять некую благозвучную фамилию. И его первая фамилия от рождения Пузиков. Вот, а после окончание он взял фамилию своего благодетеля, благодаря которому он вот смог и закончить образование, Христолюбов.
Он выбился из самых низов, значит, познал сиротство, но тем не менее, вот, имея очень большую одаренность, сумел подняться, закончил учительскую семинарию и принял духовный сан.
Прежде чем стать священнослужителем, Михаил Христолюбов много лет отдал педагогической деятельности. И четверо из восьми выживших его детей пошли по его стопам, став учителями. Правда, не все дети отца Михаила выбрали созидательную стезю.
Старший его сын Михаил Михайлович Христолюбов стал революционером. Он организовал в 1903 году там первый кружок социал-демократов. В бане у отца там печатал там на гектографе листовки.
Отец Михаил ждал вразумления сына, вступался за него перед властями. Но, похоже, это не дало результата. Помрачение нашло тогда на многих. А вместе с победившей революцией в губернское пришла и настоящая беда. Верующие подверглись гонениям.
Несколькими обозами вывезли отсюда верующих людей, одних на Казахстан, одних в Сибирь. И батюшка не был расстрелян, ну, только благодаря тому, что его сын был вот руководителем большевистского, так сказать, подполья, ну, в то время перед революцией. И отец Михаил умер в 37 году, и в 37 году его сына посадили в тюрьму, и несмотря на все его заслуги перед, так сказать, партией, вот он был репрессирован.
Личная трагедия наложилась на общественную, или наоборот. В 30-е колокола в губернском уже не звонили. Комсомольские активисты сбросили их с колокольни. Самый большой колокол при этом разбился о ступени храма, и храм был закрыт. Восстанавливать церковь в губернском стали только в начале 90-х, а в 96-м году она была освящена в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Сегодня сельский храм под покровом Богородицы снова живет своей полнокровной жизнью, и прихожане его, подходя к чугунному кресту у церковной стены, с благодарностью вспоминают первого своего настоятеля.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.